Братья и сестры, доброе утро. Господь реально очень сильно любит наш народ, хотя наш народ не сильно поклоняется нашему Богу, любит нашего Бога. И Господь заботится, и жару посылает, и дождь посылает, и город нам помыл сегодня. Не, вчера, по-моему, да? Ночью не было дождя. Ну, по крайней мере, Господь о нас заботится. И вчера тоже была такая сильная жара, а Господь милость сегодня явил. И мы можем спокойно прийти в церковь, и у нас столько возможностей. Я думаю, действительно нужно быть всегда благодарным Богу. Братья и сестры, я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, кто из вас получил какое-либо наследство? Поднимите, пожалуйста, руку. Не-не-не, это не для того, чтобы сейчас мы будем тут узнавать, у кого какое наследство, и потом вам надо будет в церковь все это пожертвовать. Нет, не для этого. Вот кто получил хоть какое-то наследство? Ну, вот я, ну, моя семья тоже получила. Да, получили, да? Ну, кто-то, может быть, ценные бумаги получил, акции какие-то. Там, может быть, кто-то получил землю какую-то. Может быть, кто-то получил квартиру, машину. Не знаю. Сумму денег есть, да? А теперь вот скажите, братья и сестры, а вы вообще довольны этим наследством или нет? Хорошо, поднимите руку, кто недоволен? Нет вот таких? Нет вот таких. А скажите такой еще вопрос. А вы трудились над этим наследством или нет? Кто трудился над этим наследством? Так, есть даже такие люди, которые трудились. Да? А кто не трудился? Вот, например, я не трудился, мне так просто... Вот. Есть, да, такие, которые вот просто не трудились и вам попало? Да, вот видите, даже такие есть люди. Есть люди, которые трудились над этим наследством, а есть люди, которые не трудились. Так, хорошо. Один брат получил наследство. Получил, ну, имение такое большое. Я знаю, там около гектара земли, несколько домов. Родители у него умерли. Тоже там все родственники, кто там постарше. В общем, и он мне говорит, своя хата... вымучить больше ката. Вот. Это он так о наследстве, ну, своем говорил. Вот своя хата, вымучить больше ката. Ну, такое бывает. Мы сегодня тоже, братья и сестры, поговорим о наследстве, но мы поговорим не о материальном наследстве. Вот, к сожалению, мы не будем говорить о материальном наследстве, мы будем говорить немножко о другом наследстве. И то, как мы трудимся над этим наследством, то ли мы не трудимся над этим наследством, но хотелось бы, чтобы мы сегодня поразмышляли. Тарас уже сказал, что мы начинаем новое послание, это 1 Петра, и мы будем изучать в течение 10 воскресений, может быть, будут гости у нас, мы будем пропускать какие-то воскресенья, но, в принципе, у нас где-то приблизительно, может быть, будет 10-11 проповедей по 1 Петра. По этому посланию. Очень интересное послание, ну, на мой взгляд, очень емкое такое, содержательное, и много-много есть таких вот моментов, которые сегодня не актуальны, кстати. Даже сегодня они актуальны. И, может быть, кто-то, ну, кому-то покажется, что эти там тексты из Священного Писания, они не совсем актуальны, потому что мы живем в другое время, в другом измерении. Вот. Но, братья и сестры, поверьте, что вот вы увидите, что эти слова очень-очень актуальны сегодня. Открывайте, пожалуйста, 1 Петра. Мы сегодня посмотрим первых 12 стихов. Я буду читать в современном русском переводе, потому будут некоторые отличия от вашего перевода. От Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцам, рассеянным на чужбине, в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, которых Бог избрал по своему провидению, чтобы вы были освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью, милость и мир вам полной мерой. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа. И этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, обретаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить. А ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос. Вы любите Его, хотя и не видели. Вы верите в Него, хотя и теперь не видите. И вы ликуете невыразимой чудесной радостью, потому что достигаете цели своей веры, своего спасения. Еще пророки тщательно исследовали и изучали все, относящееся к этому спасению, и пророчески предсказали дар Божьей доброты, данный вам. Они пытались определить время и обстоятельства, на которые указывал обитавший в них Дух Христа, предвозвестивший страдания Христа и славные события, что последуют за ними. Им было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и возвещали то, что теперь устами проповедавших радостную весть возвестил Святой Дух, посланный с неба. В эту тайну даже ангелы с небес жаждут заглянуть. Братья и сестры, я понимаю, что достаточно большой отрывок, но мы вместе постараемся его как-то для себя разъяснить. Достаточно много таких сложно подчиненных предложений. Иногда даже сложно определить, где там точку нужно ставить или где запятую. Вот. Но хотел бы, чтобы мы немножко поговорили о всем контексте 1 Петра. И этот контекст, он сокрыт в первом стихе. Вот обратите внимание. «От Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцам, рассеянным на чужбине, в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии». Вот именно вот этот стих, он определяет весь последующий контекст. Если бы этого стиха не было, нам было бы сложно вообще определить, кому он писал, что это за люди, где они, в каких условиях они жили. Вот. А именно этот стих, он определяет адресата. Кстати, когда мы будем читать все послание, и вот даже первую главу мы читали, да, там вторую, третью, мы увидим, насколько автор этого послания знает своих читателей. Более того, братья и сестры, этот автор, Петр, он не просто знает, ну, знаете, абстрактно, ну, там вот есть церковь, там, христиан в городе Херсоне, и все. Более того, он знает конкретно даже грехи некоторых этих людей. Почему? Потому что он перечисляет их там в некоторых главах. Плюс он называет проблемы своими именами, которые мы видим вот в этих церквах. Но прежде всего, давайте мы посмотрим на то, что это за церкви. Вовчик, можно включить слайд там один? Вот эта карта. У меня, к сожалению, нету с собой, где-то я потерял свою указочку. Вот видите, где Черное море? Покажи Черное море. Да, вот это Черное море. Ну, там Крым, Крым наш. Наш, в смысле, украинский. Вот. А вот если мы будем плыть с Крыма вот сюда вот, ну, на юг, ближе к экватору, мы увидим все этих 5 областей. Мы увидим Понт, мы увидим Галатию северную, мы увидим Каппадокию, Азию и Вифинию. То есть это все области, где были церкви? Возникает вопрос, как они там появились? Вот как эти церкви там могли появиться? Ну, есть, конечно, простое предположение, что, кстати, мы не знаем, потому что сейчас там исследователи и ученые, они спорят, с какого города писал Петр, то ли с реального Вавилона, там, кстати, есть реальный Вавилон, то ли это был египетский Вавилон, то ли это иносказательно тоже был Вавилон, но это, скорее всего, наверное, был Рим. Поэтому мы не будем об этом рассуждать много. Если, братья и сестры, вы хотите порассуждать о том, откуда было написано послание, вот, пожалуйста, у нас есть библейская школа, вот такие всякие нюансы мы рассматриваем, вот всякие такие вот интересные моменты. Потому, я думаю, это хороший повод для того, чтобы глубже изучать Писание. Но вот эта часть, это часть современной Турции. Вот именно вот эта часть, там были церкви. И вот Петр пишет этим людям вот это письмо. Каким образом там образовались эти церкви? Скорее всего, если мы будем читать Деяния святых апостолов, то там написано, что в день Пятидесятницы пришли люди, представляете, в Иерусалим из Понта и Каппадокии. Они оттуда пришли на поклонение Богу в Иерусалим. И там Петр проповедовал о Христе, проповедовал соотношение пророчества с реальным временем, и он доказывал в той проповеди, когда мы читаем в Деяниях, он доказывал, что именно Иисус Христос является обещанным Мессией, о которой говорили пророки. Потому вам нужно уверовать. И эти люди, они уверовали. Они уверовали в Иисуса Христа, и, наверное, они были среди тех 3000 крещенных, потом через какое-то время 5000 крещенных. Вот эти люди, видно, были. И когда они вернулись домой, они там организовали, наверное, какую-то группу церквей. И в каждой из этих областей были верующие. Но интересно, что это же все время... То есть вот эта вся территория, если посмотреть, это все была Римская империя. И понятно, что там проживали не только евреи, там проживали язычники. И все это послание, оно говорит о том, как нужно жить евреям, верующим в Иисуса Христа, среди язычников. И тем людям, которые стали частью церкви, то ли в Каппадокии, то ли в Вифинии, то ли в Понте, они должны были показывать, как нужно жить непосредственно тем, кто их окружает. Это язычники. Да, можно свет уже включить. Вот. Ну, это так, братья и сестры, для того, чтобы нам было легче понять саму географию и контекст. Но интересно, что эти люди, они были в рассеянии. То есть это не их родная земля. Это были, скорее всего, евреи. Они, возможно, жили в Иерусалиме, потом кто-то туда переселился. Вот. Ну, мало у нас есть информации. И ученые тоже там есть разные догадки. Опять же, братья и сестры, если вы хотите как-то углубляться вот в эти моменты, у нас есть для этого библейская школа и всякие группы по изучению Библии. Когда мы читаем это послание, мы понимаем, что Петр не просто понаслышке знал этих людей. Он реально знал, что происходит в этих общинах, что происходит в этих церквах. И он знал о том контексте, в котором они живут. Он знал о том, какие гонения они могут переносить. Он это знал. Вера о том, или же весть о их вере, она была известна многим людям. И это, кстати, братья и сестры, очень сильно и нас ободряет. То есть люди, которые жили в достаточно сложных социально-политических условиях, они проявляли свою веру. И я думаю, для нас в каком-то мере это может быть таким огромным примером. Именно уже где-то исследователи говорят, что к 50-му году нашего вот века, да, или же нашей эры по Рождеству Христовому, именно христианство, оно уже стало отдельной такой, я бы сказал, религиозной группой. То есть это уже было целое отдельное направление. И многих язычников это напрягало. Как можно поклоняться невидимому Богу? Как можно любить невидимого Бога? Вот как можно верить в невидимого Бога, если ты не можешь его показать, ты не можешь его пощупать? То есть для многих язычников это казалось просто абсурдом. И Петр, вот мы только что прочитали, он ободряет таких вот людей. И основная мысль этого послания, она заключается в том, чтобы христиане были способны жить вот этой надеждой, которую дает им Бог. И это надежда на другое царство. Это надежда на другое наследие или же на другое имущество, на другой удел. Конечно же, многих людей, которых там их окружало, им это не нравилось. Они злились до того, что многих из этих братьев и сестер, они разоряли их имущество. Они уничтожали их. Они их притесняли. И основная такая цель этого послания, она заключается в том, чтобы ободрить, поддержать, я бы сказал, мотивировать и вдохновлять тех христиан, которые находятся в трудностях, преодолевать эти трудности. И я знаю, братья и сестры, мы в какой-то мере тоже переживаем определенные трудности. Нам сложно сравнивать себя с ними. Почему? Потому что у нас нет физических гонений. То есть нас никто сегодня не набьет за то, что мы пришли в церковь, ну, физически. Нас никто сегодня не закроет в темницу или в тюрьму там, или в СИЗО посадит за то, что мы приходили в церковь молиться. Ну, не будут разорять наше имение просто потому, что мы христиане. Потому что мы поклоняемся Богу невидимому. Да, братьям и сестрам первого века было сложнее в чем-то. Нашим дедам и прадедам, которые пытались передать веру нам, им тоже было сложно. Почему? Потому что они физически на себе ощущали насилие просто за то, что они христиане. Хорошо, а как тогда сегодня это нас касается? Ну, два разных контекста. Эти христиане ощущали физически какие-то, ну, какое-то насилие, а мы же сегодня это не ощущаем. Почему это послание сегодня может нас ободрять и поддерживать? Но я думаю, что в самом тексте есть уже, как бы я сказал бы, такая тайна или сокровище. Петр говорит о том, что есть наследие вечное. Оно вечное, оно не изменяется. И для того, чтобы его достичь, нам нужно что-то потерпеть. И если сравнивать вот то наследие или то наследство, или тот удел, который Бог нам дает, с этими временными страданиями, какого рода бы они ни были, эти страдания? То ли это физическое насилие просто потому, что ты христианин, тебя бьют. То ли это испытание твоей веры, твоей уверенности и надежды в Бога. Обычными проблемами. Финансовая. Финансовая проблема в семье. И Бог проверяет таким образом нашу веру по отношению к Нему. Это испытание. Болезнью. Вот Бог может испытывать болезнью нашу веру, да? Проверять. И когда Бог начинает проверять нашу веру, следовательно, проявляется то ли наша вера, то ли наше сомнение. И всегда нужно помнить о том, что вот это временное испытание, то ли финансами, то ли болезнью, то ли отношениями там, с соседями или в коллективе, там, где мы работаем, то ли в семье, вот эти вот испытания по сравнению с тем уделом, которое мы имеем в вечности, они ничего не значат. Почему? Потому что мы имеем больше. мы имеем больше, чем просто преодоление каких-то испытаний. И я думаю, вот таким вот образом есть схожесть между первыми христианами и нами. Или же братьями и сестрами, которые сегодня, да, есть много христиан, которые сегодня терпят физическое насилие просто потому, что они христиане. То есть их ущемляют. Благодать Господа и милость Божья к нам, что в нашей стране пока так. Но мысль о вот этом вечном наследии от Бога, оно помогает нам сегодня преодолевать искушения, испытания, страдания и соблазны. Вот эта мысль, которая о наличии вот этого удела, о наличии вот этого духовного имущества, она помогает нам преодолевать любые страдания. То ли это физическое насилие, потому что мы христиане, то ли это просто испытание нашей веры, это испытание нас. Может быть, это даже какой-то соблазн. Все же хорошо живут, и я хочу хорошо жить. И мы начинаем менять приоритеты, мы начинаем менять ценности. Вот потому хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на несколько стихов. Вот посмотрите, как Бог через Петра ободряет верующих. Там с первых стихов Бог ободряет верующих и говорит: слушайте, дети мои, у вас есть удел, у вас есть духовное имущество. Вот посмотрите, второй стих. Бог избирает и очищает нас для послушания Христу. Это Бог делает. Бог нас избирает, и Бог производит свою очистительную работу в нашей жизни. Он не только нас избирает, Он многих призывает к себе и просит: придите. Любой человек может прийти ко Христу. Любой. С любым багажом грехов, с любым опытом он может прийти ко Христу. И Бог хочет каждому дать это наследие. Второе, смотрите, что Бог делает. Это стих 3-5. Бог нам дает новую жизнь, воскрешает Иисуса Христа и таким образом уже дает возможность владеть этим имуществом, этим духовным имуществом. Конечно же, давайте немножко поговорим об этом наследии. Мы можем рассказывать друг другу о том, какое мы наследство получили от наших родственников, да, то ли это от родителей, то ли это от каких-то родственников. То есть мы можем конкретно описать, да, то есть в такой-то местности, в такое-то время я получил там, к примеру, такую-то землю или такой-то участок, такой-то дом. То есть это сейчас там, к примеру, по нынешним ценам стоит столько-то, столько-то. То есть мы можем описать физическое имущество, которое или наследие, которое мы получили тем, которым мы владеем. Есть люди, которые имеют завещание, да? То есть они как бы еще не владеют этим имуществом, но им это имущество обещано. И есть определенные параметры, по которым выписано, что это за имущество. То есть если это дом, там пишется квадратура его там, и все такое. Если это земля, это пишется там навигация или показывается карта, где эта земля находится, в каком районе. Здесь тоже выписано Богом, что это за имущество, которое мы имеем, когда мы приходим ко Христу. Посмотрите, вот это слово, которое у нас наследство, оно может означать, что уже ты получил в собственность или же ты ожидаешь наследство. Но когда мы читаем, то мы понимаем по тексту, что мы уже обладаем этим наследством на небесах. Почему? Потому что именно это является толчком к радости. Чего мне радоваться, если я еще не владею имуществом? Самой мыслью, что может быть, когда ты будешь владеть. Нет. Здесь имеется в виду именно то, что я уже сейчас здесь на земле могу владеть небесным имуществом или же небесным наследием. И оно не на земле, оно на небе, и оно в безопасности. Вот. Дальше мы посмотрим, то есть тут есть характеристика. это наследство, которое не подвластно гибели, то есть оно неприходящее или же нетленное. То есть это такое наследство. Ну вот смотрите, если у вас есть земля, к примеру, да, наследство, может быть все что угодно произойти. Она может испортиться. Кто-то взял, полил чем-то. Или же дождь какой-то прошел. Или же там, не знаю, вулкан начал быть. Или какая-то, ну, природная катастрофа там, да. И все, там речка разошлась. И вы потеряли эту землю. Если это там, не знаю, квартира или дом, оно все равно ветшает, проходит время, и нам нужно ремонты делать каждый раз, там, или там, каждый год, или каждых 5 лет, или каждых 10-15 лет. Вот. А потом придет момент, когда просто надо будет снести этот дом там, или снести эту квартиру и построить другую. Наследство, которое мы имеем от Бога, оно не имеет тления. То есть оно не может пропасть. То есть оно не может потерять своей актуальности. Дальше, смотрите, еще один момент здесь, неподвластное пороку. То есть это наследство, которое не содержит в себе зла. Ну, мы же понимаем, да, что своя хата может вымучить больше ката. И потом понимаешь, думаешь, ну зачем вот это ж такое, знаете, наследство, как чемодан без ручки, и жалко выкинуть, продать. И, короче, не знаю, что сделать. И может быть даже обузой некоторое наследство для нас. И потом люди пытаются как-то его там позбутися, да? А здесь, и оно может быть там для нас, какое-то наше наследство физическое, оно может быть даже злом для нас. Почему? Потому что оно может отбирать время у семьи, оно может смещать наши приоритеты, в общем, ну и многое-многое другое. Здесь же написано, что это наследство, оно не подвластно злу. Оно не злое, оно доброе, это наследство. И еще тут одна характеристика, это неувядающее или же не подвластно времени. Почему? Потому что, ну, обычно этот термин, да, неувядающее, мы слышим в контексте там все, что связано с цветами, да. Ну, представляете, живой цветок, братья и сестры, живой цветок, который не вянет. Нет, это не эти цветы, это пластик или продукты нефти. А то живой цветок, который не вянет. И вот мы имеем, мы являемся обладателями такого наследства на небесах, которое, ну, не проходит. Кстати, если посмотреть, то именно это наследство, которое мы имеем на небесах, его никто не может у нас забрать. Его никто не может у нас отжать. Никто не может сделать рейдерскую атаку. Там, или с помощью суда как-то забрать. Никто. Ни одна армия, ни один там, естественный катаклизм не может у нас его забрать. Почему? Потому что оно духовное, и оно находится в небесах. И нам нужно сегодня научиться этим наследством дорожить. Именно мысль о том, что Бог нам дает вечную жизнь, что Бог нам дает другую жизнь, не такую, как здесь. Она должна нам помогать радоваться. Братья и сестры в первом веке, это была единственная мысль, которая их держала в этом мире. Продолжать, кстати, Петр потом в последующих главах скажет, вы делаете добро. Вы все равно делаете добро, даже тогда, когда вас уничтожают. Вы делаете добро. Как человек может делать добро без этого наследства? Только человек, у которого есть вот эта мысль о том, что вот это наследство, Божье наследство, оно мое, Бог мне его дал, и у меня будет другая жизнь, именно она придавала смысл всем этим страданиям, которые люди проживали в течение всех многих веков. И я думаю, братья и сестры, для нас это сегодня огромный такой, я бы сказал бы, ну, огромное такое благословение, это наследство. Посмотрите, в этих стихах, в 12, там апостол Петр говорит о двух ответственностях. Первая ответственность, она касается Бога. Мы уже об этом посмотрели, это там со 2 по 5 стихи. Бог избирает, Бог очищает, Бог воскрешает, все это делает Бог. И Бог дает нам надежду. И Бог нам уже бронирует это наследство и дает нам этим наследством пользоваться уже даже здесь, на земле. Но дальше мы смотрим по тексту, мы видим, что есть ответственность человека. Есть ответственность Бога в получении наследства, а есть ответственность человека в получении этого наследства. Ну, это как, знаете, как наши родственники передают нам наследство. Точно так же и там. Есть ответственность их, родственников, да, когда они нам передают там, то ли завещание, то ли еще какие-то там документы они делают. И есть наша ответственность, как мы принимаем это наследство. Мы же можем прийти к нотариусу и сказать: слушайте, а я не хочу это наследство. Пусть это будет моему соседу. Мы же можем так сказать. Можем. Вот то же самое здесь. Если мы хотим получить духовное наследство, то нам нужно принять это духовное наследство. И тут есть несколько таких, вот я бы сказал, ключевых вещей. Ну, во-первых, нам нужно быть радыми, ну, радоваться этому наследству. Это об этом говорит 6 стих. Второе, для того, чтобы получить это наследство, нам нужна вера. И именно вера, ну, не просто вера о том, что когда-то Бог, ну, что Бог меня там простил и что Бог очистил меня, а вера, которая будет проверена с помощью трудностей и испытаний. И эту веру, братья и сестры, нам нужно будет доказывать и подтверждать каждый день для того, чтобы получить это наследство. Интересно, Бог придумал. То есть, с одной стороны, мы уже имеем это наследство, мы являемся уже наследственниками, да? То есть мы можем им пользоваться. Но для того, чтобы получить его в полной мере после нашей смерти и им пользоваться, нам нужно подтверждать свою веру каждый день. И никакая вера, то есть ну, не будет такого, что человек не подтверждал свою веру, и он получил наследство. Ну, об этом мы видим из текста. Далее мы видим, что нам нужно любить Бога. Нам нужно любить Его, даже если мы Его не видим. Нам нужно Ему верить и доверять, если мы Его не можем пощупать. Нам все равно нужно Ему верить. Почему? Потому что, ну, в таком, ну, я бы сказал, таким вот образом происходит наше с вами спасение. Далее мы видим, что нам нужно еще поверить в то, что говорили когда-то пророки. Пророки когда-то говорили об этом времени, которым мы сейчас пользуемся. И нам нужно соотнести это. Петр, кстати, об этом ну, говорил в своей проповеди, когда проповедовал в день Пятидесятницы. Он именно указывал на Иисуса Христа, что именно Иисус Христос является вот этим, вот этой мессией, вот этим мессией, вот этим спасителем, о котором говорили пророки. Многие люди не соотнесли этого. Евреи и ну, большинство, да, там и те же самые фарисеи, они не поверили в то, что именно Иисус Христос, который жил среди них, Он является этим обещанным Мессией и этим пророком, которого нужно слушаться. Многие люди до сих пор отрицают, что Иисус Христос является этим пророком и Мессией обещанным. Вот посмотрите еще раз на эти глаголы, которые Бог делает. Бог избирает, Бог очищает и дает нам новую жизнь и наследство. Это действие Бога. И Бог воскрешает Иисуса Христа. То есть со своей стороны Бог выполняет, я бы сказал, все в полном, ну, в полном объеме. А теперь наша ответственность. Ну, я выписал на основании вот этих шести стихов, там, семи, шестого по двенадцатый, я выписал четыре. Нам нужно быть радыми тому, что мы имеем это наследство. Почему? Потому что тогда только жизнь наша, она приобретает смысл в полном объеме. Второе – это то, что нам нужно каждый день научиться подтверждать свою веру в Иисуса Христа. Болеем ли? Переживаем ли мы финансовые трудности? Умираем ли? Нам нужно каждый раз подтверждать то, что мы верим в Иисуса Христа. Сегодня достаточно много людей, которые обижены на Бога. Они говорят: Бог нам обещал нас исцелить. И я когда спрашиваю, покажите, где написано это в Библии, что Бог именно обещал вас исцелить, именно вас. И тогда получается большая пауза. То есть Бог посылает нам какие-то испытания для того, чтобы проверить нашу веру. И таким образом люди разочаровываются в Боге и говорят, да нет, христианство – это обман, не работает. Я у Бога просил, а оно не работает. Я просил, чтобы Бог исцелил, а Он не исцелил. Я просил, чтобы Бог помог, не помогает. Но это созвучно с тем, знаете, с таким идолопоклонством, я бы сказал, махровым. То есть, если мой Бог или божество меня не удовлетворяет, я его могу выкинуть. То есть я могу эту статуэтку или там статую, я могу выкинуть там на мусорку. Почему? Ну, потому что он не помогает. Я пойду к другому Богу, который будет мне помогать. И это, к сожалению, такое вот бывает. Но просто нужно понимать, что Бог посылает испытания для того, чтобы наша вера росла по отношению к Нему. То есть это, знаете, ну, к этому нужно относиться не так, как к какой-то трагедии, а нужно относиться как к тренировке, как к духовной тренировке. Если кто-то из нас сегодня переживает какой-то конфликт в семье, или же финансовые трудности, или проблемы со здоровьем, братья и сестры, давайте научимся к этому относиться как к проверке нашей веры, как к тренировке нашей веры. Понятно, нас будут преодолевать сомнения, нас будут преодолевать страдания. Ну, тело ж болит, время замедляется, когда мы болеем. Вот когда мы в суете, время быстро летит, да? А когда мы лежим, там, болеем, мы встать не можем, время очень сильно замедляется. И мы, может быть, где-то, когда-то начинаем роптать на Бога, как-то, может быть, начинаем обвинять наших близких и родных. Вот. Но это все является проверкой нашего с вами характера, нашей веры по отношению ко Христу. Будем ли мы способными даже в финансовых трудностях, даже в семейных конфликтах, даже в болезни и других обстоятельствах жизненных доверять Иисусу Христу и любить Его? Или мы только любим Бога и доверяем Ему только тогда, когда нам выгодно и когда нам хорошо? А еще тут написано, нам нужно научиться любить. Вот еще один из моментов, что я выделил для себя. Нам нужно научиться любить и доверять Иисусу Христу. Не просто тогда, когда все хорошо. Хотя тогда, когда хорошо, нам нужно больше прилагать усилий доверять Богу. И еще один момент я тоже отметил здесь, что нам нужно научиться доверять исследованиям пророков. Потому что Петр пишет, что пророческое служение, оно было нацелено в какой-то мере на нас с вами, на тех людей, которые вкусят или же будут жить в это время, чтобы они смогли соотнести то, что написал пророк, с теми обстоятельствами, в которых они оказались. О, и они скажут, так это ж, смотрите, это ж Мессия. Это ж вот этот Иисус Христос, в которого нужно верить, в которого нужно любить и который дает наследство, который очищает и поддерживает. Я уверен в том, что Бог со своей стороны, Он выполняет всю свою часть. Бог со своей стороны, Он выполняет всю свою часть. Вот тут вопрос в получении наследства, реального наследства от Бога. Как мы выполняем свою часть? Сегодня наша очередь выполнять свою часть ответственности. Бог свою часть, Он выполняет. И здесь есть несколько вопросов. Вот я бы хотел всех нас оставить, может быть, с этой мыслью. Как нам сегодня радоваться этому наследству? Вот как нам радоваться этому наследству, которое мы имеем на небесах? Вот как? Что мы, ну какая мысль нас должна греть? То есть, может быть, нас греет там, не знаю, повышение зарплаты, политическая ситуация, экономическая ситуация в стране. А это о наследстве, которое на небесах, это такое, это второстепенное. Вот именно эта мысль о небесном наследстве, оно поможет нам пройти все испытания этого мира. Как нам подтвердить свою веру каждый день в испытаниях. Почему я сегодня должен жить по-библейски, а не по-мирски? То есть мы, может быть, думаем, подожди, это же было так, раньше, оно уже устарело. Вот, это так, было. А сейчас уже по-другому. Сейчас же мир другой, ценности другие. Братья и сестры, нет. Мир другой, снаружи. А в ценностях он остался точно такой, как и был в первом веке. Как был и всегда. Просто упаковка поменялась. А мы иногда, как христиане, мы клюем на это, мы ведемся на эту упаковку. Вот, и потом приходит момент, и мы опять разочаровываемся. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы научились следовать за Ним, понимать о том, что в нас есть наследство Божье, вот это спасение, которое мы получим в полной мере то ли во время второго пришествия, то ли после того, когда мы умрем и уйдем с этой жизни, мы будем иметь и владеть этим наследством в полной мере. Хорошо, а как я сегодня могу любить невидимого Бога? Как? Потому что все же сегодня любят видимого Бога. Все любят видимого Бога. Почему? Потому что богатство ж можно пощупать, мы его видим. Деньги тоже мы можем увидеть. То есть это все идолы, которые сегодня присущи вот нам, возможно, и нашему обществу. Мы их можем любить, видеть их и заботиться о них. А как нам любить и доверять вот этому Богу, который невидим? Это так. Физически невидим. Но мы видим его в том, как он заботится о нас, через какие-то действия. Мы видим через ответы на молитву, когда Бог... Вот, братья и сестры, скажите, кому Бог на этой неделе отвечал на молитву? Вот поднимите руку. Кому вот вы просили о чем-то, а Бог реально вам ответит? Значит, Бог наш живой. То есть мы можем таким образом любить его и доверять ему. И еще раз хочу, братья и сестры, всем нам напомнить о том, что Слово Божье в контексте ценностей и морально-этических норм, оно не изменилось. И точно так же мир не изменился. Почему? Потому что мир всегда извращает то, что сделал изначально Бог. И пусть Господь вот в течение этой недели, когда в нашей жизни будут испытания. Бог будет испытывать нашу веру. Я уверен в этом. Но нам нужно попытаться вот с мыслью об этом наследии, вечном наследии, о том, что Бог проделал в нашей жизни, пройти до конца и остаться Ему верным. И пусть Господь вот в течение этой недели нам поможет любое испытание, чтобы любое испытание, то ли болезнью, то ли финансами, то ли семейными какими-то конфликтами, вот мы будем испытанными, и чтобы нам на это смотреть просто как на тренировку нашей веры, на то, что мы становимся сильнее, и пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.